Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь». В студии Тимофей Обухов. Телефон прямого эфира 379-6570, код города Екатеринбурга 343. И сегодня я рад приветствовать у нас в гостях митрополита Челябинского и Златоустовского Никодима.
Приветствую вас, дорогие телезрители.
Так, владыка, благословите наших телезрителей.
Божие благословение да пребудет со всеми вами.
Ваше Высокопреосвященство, ну вот прибыли вы с севера на юг, возглавляли до этого Енисейскую кафедру, были еще и на Чукотке. Вот ваши первые впечатления от Южно-Уральской земли.
Но сначала, прежде всего, я был в свое время викарием святейшего патриарха Алексия, потом викарием святейшего патриарха Кирилла, потом уже Чукотка, потом Енисейск с Норильском, а потом уже Челябинск. И в первые впечатления о людях, о кафедре, я скажу так. Везде одинаковые люди, стремящиеся ко Христу, с почти что одинаковыми духовными запросами, с одинаковыми проблемами, с одинаковыми радостями. Везде русский народ.
Спасибо большое, владыка, за ответ. Ну, а сейчас я вам предлагаю рассказать нашим телезрителям о том, немного о себе точнее, да, и вот о том, откуда вы родом, как пришли к вере, зная, что в том числе 2 года служили в армии.
Родился я в Подмосковье, в городе Павловский Посад. Там жили и мои предки, хотя большей частью они выходцы из города Москвы. Просто в результате определенных революционных событий они были вынуждены уехать из Москвы и поселиться вот в городе Павловском Посаде. Вот. Мои прадед, прабабка были прихожанами храма. Вот той самой иконы, где моя прабабка стояла, сейчас моя мама ходит. Вот в этот же самый храм. У нас рядом с храмом этот дом. И я в этом храме рос, сформировался как такой человек, стремящийся к Богу. Действительно, 2 года, как и положено было в то время, прослужил в советской армии. После службы в армии помогал восстанавливать храм, тоже 2 года. Вот. Потом семинария, потом академия. При этом я еще был преподавателем в Саратовской духовной семинарии. Потом служба в городе Москве, 10 лет в Зачатьевском женском монастыре. А потом уже стал викарием святейшего патриарха Алексия.
Ну, наверное, сложно окормлять епархию, размеры которой просто впечатляют. Вот Енисейская епархия, ее протяженность составляет практически 2500 километров. У нас от Екатеринбурга до Москвы 1700 километров. Вот. И скажите, есть вот какие-то проблемы, в том числе, есть ли разница в окормлении таких территорий?
Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Скажем, по Челябинску, я могу и по Челябинской епархии, я могу спокойно ездить на машине. Проблем нету. А вот Енисейская и Норильская епархия, общая площадь которой была 2 миллиона квадратных километров, это, конечно, сложновато было бы. Тем более, скажем, например, в Норильск нет ни дорог, ни железнодорожных путей, ни автомобильных дорог. Туда можно было приплыть либо летом на теплоходе, либо в круглое время года на самолете. При этом надо было учитывать, что Норильск – самый закрытый город по климатическим, по погодным условиям. Там либо буран, либо туман, либо еще что-то такое. Всегда, так сказать, можно попасть в какой-нибудь другой город. Но иногда приходилось совершать такие путешествия, скажем, в течение нескольких дней. Например, долететь до Красноярска, это на самолете 2 часа, на Боинге. А потом из Красноярска в течение 6 часов на машине в Енисейск. А потом из Енисейска по приходам, причем надо было преодолевать и многие паромные переправы. А зимой куда-то можно было добраться только по Зимнику, такая дорога, которую намораживают. А летом, например, в какие-то деревни только водным транспортом, на теплоходе или на катере. Вот. В некоторые приходы вообще только самолетом. Например, как Хатанга или Вовенки. Я когда пришел на кафедру, я постарался объездить все приходы, труднодоступные. И был в Хатанге, был в Овенкии, в Туре, в Анаваре был, в общем, в Байките был, такие вот труднодоступные места. Но где надо было побывать, и когда приезжал на такие приходы, где никогда не ступала нога архиерея, ну вот чувствовал себя сопричастным к трудам святых апостолов.
Удивительно. Так, ну вот в связи с этим у меня родился вопрос экспромтом. А какие вот самые яркие впечатления у вас остались, например, от предыдущих кафедр? Вот от Чукотской, от Енисейской. Можете вот так вот вспомнить?
А, наверное, все-таки Норильск. Почему? А, когда заканчивается полярная ночь и начинается полярный день. Радость необъяснимая. А еще интересно вот рассказать о Рождестве Христовом, которое было в этом году. Мы справляли его в городе Норильске. На улице было под минус 52, сильный ветер, полярная ночь, ночное богослужение. И вот я, входя в храм, думал, а сколько людей сейчас на службе? При этом надо понимать, что там много есть такие производственные выбросы, и которые вот при такой низкой температуре они густеют, получается как туман. В общем, все создано для того, чтобы затруднить передвижение человека по городу. И вот я вхожу в храм, а он битком. Вы знаете, вот тогда было такое чувство, что вот, пока есть Россия, будет православие. А православие... Пока есть православие, будет Россия. Потому что наши люди, они все могут преодолеть.
Спасибо большое за ответ. Ну, Ваше Высокопреосвященство, для человека главной составляющей его сущности является познание и общение, ибо вначале было слово. Но вот сейчас, на мой взгляд, наступили апостольские времена, когда нужно и надо рассказывать о своей вере, но прежде чем это делать, нужно научиться. И вот, зная, что занимались преподавательской деятельностью, упомянули уже об этом, а что преподавали и ну, для чего это вам нужно было?
Ну, преподавал и церковно-славянский язык, преподавал и гомилетику, преподавал гомилетика. Это предмет о том, как надо рассказывать проповедь. И прежде всего историю русской православной церкви. Тот предмет, которым я всегда интересовался.
А по времени сколько это продолжалось?
Ну, Господь сподобил меня начать преподавательскую деятельность еще в то время, когда я учился в семинарии. Мне было дано послушание лектора о церковной истории при иконописной школе, которая располагалась в стенах Московской духовной академии семинарии. Ну, а потом опять-таки историю Русской Православной Церкви я преподавал в Саратове. Вот. Ну, можно сказать, это длилось, ну, может быть, 5-6 лет.
Спасибо большое. Владыка Никодим, ну вот вы прибыли на новую кафедру и сразу очень активно включились в работу епархии. Знаем, что вы приняли участие в работе трезвенного слета у Вильды 2014, молодежного форума «Утро 2014», также выступали на телевидении перед жителями Южного Урала. Вот ваше мнение, для чего нужно проводить подобного рода мероприятия и почему вы так активно участвуете в этом?
Ну, прежде всего, почему трезвенность, почему молодежь? А на слет трезвости там уникальные люди собираются. Люди, которые прекрасно осознают о пагубности различных вредных привычек. Это люди, которые могут оздоровить нацию, оздоровить людей, жителей нашей страны, как та закваска, которая изменяет и вот делает хлеб. С ними надо было обязательно пообщаться, узнать их нужды, их проблемы, чем им помочь, чем поддержать. Да и вообще, насколько они были рады общаться с архиереем. Они же, несмотря на то, что и взрослые люди были, и даже в таком-то в довольно серьезном возрасте, но они же как дети тянулись. Настолько было интересно общаться и мне, и им. Вот. Так же было и с молодежью. С молодежью надо обязательно говорить, потому что у них есть множество вопросов, на которые надо дать ответ. Разъяснить им. Объяснить, почему именно в обществе это так, а не так. что такое мораль, что такое нравственность, на чем нравственность базируется. Помочь им получить некий базис знаний, который мог бы в будущем их удержать от различных ошибок в жизни. Это тоже важно. Поэтому, когда мы с молодежью общались, они вопросы задавали интереснейшие, но интересно было отвечать. Ну и, естественно, общаясь и при встрече с людьми, и с помощью телевидения, и с помощью радио, всегда хочешь донести до людей важность и необходимость православной веры. Той веры, на которой, на базе которой сформировалась и наша культура, и наше государство, на основе которой у нас есть будущее. Вот это надо понимать, об этом надо говорить и людям рассказывать об этом.
Ну, выступая, кстати, перед молодежью на форуме, вы сказали очень хорошие слова. Я даже сейчас процитирую. У России нет границ, у России есть только горизонт.
Владыка. Действительно, русский мир не имеет границ. Русская культура, как одна из основных составляющих культуры всего мира, безгранична и играет очень важную роль. Вот это надо помнить, что за нами века, за нашим народом тысячелетия. В отличие от некоторых других государств, история которых насчитывает несколько столетий. У нас же мощнейший культурный пласт, крепкая вера, нравственность, ориентировка не на обогащение всей нашей, так сказать, цивилизации, я имею в виду русской цивилизации, а на достижение идеалов Святой Руси. У нас устремление в вечность, а не привязанность к этому миру. Вот об этом тоже надо говорить. Потому что другие смотрят на нашу культуру и удивляются о том, как здесь еще сохраняется нравственность, мораль, вера. Когда в других странах идет страшнейшее разложение. А у нас это не только сохраняется, а еще и приумножается.
Ваше Высокопреосвященство, выступая на телевидении, вы сказали, что рады такой возможности, потому что телевидение собирает очень большую аудиторию, посредством которой можно говорить о вере, об истине, ну и о духовных ценностях. Вообще, средства массовой информации – это, как известно, четвертая власть в обществе после законодательной, исполнительной, судебной. Но вот как быть людям, которые находятся в информационной изоляции? Или все-таки, ну, к примеру, как на Украине, или все-таки люди слышат то, что хотят слышать?
Ну, с Украины очень сложный пример, потому что действительно в отношении украинцев сейчас действует система информационной блокады, и им дают совсем не то, что происходит в действительности. Проще говоря, чаще всего несколько в определенном свете выгодном для правителей той страны. Но надо понимать, что изоляция не может длиться вечно. Какие бы препоны между нашими братскими народами ни ставили, мы настолько соединены друг с другом, это и приятельские, и родственные связи, что мы всегда будем обмениваться информацией друг с другом. И истина все равно восторжествует, и все равно люди поймут, как их обманывали. Но невозможно обмануть целый народ. Вот это надо понимать. И я думаю, все равно информация из газет, из журналов, из книг достигнет их. И они будут прекрасно разбираться в ситуации. Но для этого надо время.
Владыка, недавно прочитал статью о Крымской войне. Там, по сути, была война Западной Европы против стремительно возрастающего могущества России. И получается так, что во всех книгах, газетах писали, что Россия стремится захватить Константинополь, да, и по факту Европа ведет борьбу с цивилизацией против варварства. И вот действительно очень повлияло это на людей. В Сербии, например, в то время появилась антирусская партия в братской стране. В связи с этим вопрос, как поступать человеку, с одной стороны, церковь призывает подчиняться любой власти, а с другой стороны, как подчиняться, если эта власть полностью погрязла в грехах?
Но все-таки есть заповеди Божии, есть Евангелие, есть учение святых апостолов, святых отцов, то, что мы называем преданием Церкви. Если опираться на это, то уже человек имеет возможность отлично понимать, что благо для него, а что для него вред. Что благо для культуры, а что вред для культуры. Вот так же с той же Сербией. Это искусственно привносили. И вообще, если мы посмотрим историю нашего Отечества, мы увидим, что с той стороны, с которой вы называли, Запада, как правило, всегда приходили какие-то для нас неприятности, которые когда боялись усиления России. Причем у России огромное пространство, и нам просто еще чего-то не надо было. Но боялись усиления. Из-за этого произошли различные катаклизмы с нашим Отечеством и в новейшей истории, и в древнейшей истории. Мы можем это наблюдать, мы можем это помнить, мы можем это обсуждать. Надо только знать свою историю, историю своей страны.
Спасибо большое, Владыка. И с вашего благословения принимаем телефонный звонок. Есть у нас на проводе человек. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
Алло, здравствуйте, меня зовут Михаил, здравствуйте, Владыка. Я бы хотел задать такой вопрос. Я так уж получилось, у меня в жизни вырос без отца, к сожалению, у меня вот мама с бабушкой воспитывали две женщины. И мне бы хотелось найти какой-то ориентир в жизни, найти какой-то образ, на который я мог бы ориентироваться, который я мог бы как-то использовать в своей повседневной жизни, как какой-то ориентир, чтобы развиваться, двигаться вперед и не дать своим будущим детям то, ту жизненную ситуацию, в которой я оказался сам, так или иначе. Владыка, скажите, что вы можете посоветовать в этом отношении? На кого ориентироваться? Какой пример с точки зрения веры я могу получить и для себя, и для своих будущих детей? Спасибо вам большое.
Благодарю за звонок. Дорогой мой Михаил, к сожалению, 20 век и начало 21 века сопряжен с тем, что часто разрушаются семейные пары, потому что, ну, к сожалению, не смогли они создать общую семью, и всегда, прежде всего, страдают дети. Об этом часто забывают, насколько болезненно дети воспринимают, когда расстаются отец с матерью. Что я вам скажу? Когда-то я тоже воспитывался мамой и бабушкой. Вот. И тогда для меня таким человеком, наставником стало духовенство. Поэтому я и вам посоветую, вы выберите того священнослужителя, которого вы могли бы держаться. Причем, чтобы, посмотрите, не сразу так вот обращайтесь к одному и тому же, вот зашли в храм, вот кто попадется, нет. Выбирайте того, кто, в ком вы почувствуете действительно, можно сказать так, родственную душу. А потом этот вопрос с ним обсудите, и он вам подскажет то, что наиболее вам необходимо, наиболее те ориентиры, которые помогут вам сформироваться как человеку, как личности. Вот мне в свое время с этим повезло. Надеюсь, и у вас все в жизни получится.
Спасибо большое, Владыка, за ответ. Мы продолжаем. На самом деле вопросов не так много осталось. Поэтому я искренне призываю всех наших телезрителей дозваниваться по телефону 379-65-70, код города Екатеринбурга 343, ну и задавать свои вопросы. Итак, святые отцы говорят, что все испытания, которым подвергаются люди, народ, даны за вероотступничество. Еще во втором веке священномученик Иприан Карфагенский в своей работе о падших указывал на причину гонений на христиан – это уменьшение веры в людях. Если дословно, то он писал: «Небесный промысел восстановил почти спящую веру, ибо все стали заботиться о приумножении наследственного своего достояния, мужчины обезобразили свою бороду, женщины нарумянили лица, с гордой надменностью презирают предстоятелей церкви, ядовитыми устами клевещут друг на друга, упорной ненавистью производят взаимные раздоры». Вот в служителях церкви не стало искреннего благочестия, чистой веры в делах милосердия, в нравах благочиния. «Чего же не заслужили мы теперь претерпеть за такие грехи?» Конец цитаты. Это второй век, владыка, все повторяется?
Ну, надо понимать, что человека, природа человека не изменяется. Те же греховные страсти, вот. Но при этом надо помнить закон этого мира, по которому существует наше государство, наши страны. Этот закон прекрасно показан в Ветхом Завете. Если люди отходили от Бога, приходили бедствия. Если падал уровень нравственности и морали, и люди забывали о заповедях Божьих, приходили бедствия. И это происходило не потому, что Господь наказывал их, а потому что люди просто сами отпадали по грехам своим от благодати Божией. Это закон. И если мы посмотрим на историю Римской империи, Византийской империи, Российской империи, то мы увидим этот закон в действии. И вот если мы не хотим жить в эпоху перемен, то мы должны задуматься о нравственной и моральной составляющей нашего общества. Тогда мы будем жить в мире и благополучии. А если эти истины мы забудем, забудем про веру, забудем про нравственность, забудем о морали, ну тогда и государства нашего не будет. Это закон этого мира.
Владыка, а вот можно поставить знак равно между нравственностью и верой?
Я скажу так. Нравственность невозможна без веры. А мораль без нравственности. Потому что, когда мы говорим о нравственности, мы должны объяснить человеку, а на чем она базируется. На чем она существует. А она не может существовать без веры. Только на определенных религиозных принципах может существовать нравственность. В принципе, для человека неверующего нравственность как таковая абсолютно не нужна. Он живет с ужасом приближающейся смерти. Он боится задуматься, что с ним будет, вот с таким гениальным, с таким умным, с его образом мыслей, желаний, чувств, что будет дальше. Он спешит получить наслаждение как можно больше, как можно быстрее. Именно поэтому сейчас все чаще мы сталкиваемся с тем, что родители просто мешают своим детям, и дети об этом говорят, что вы нам мешаете жить.
Именно по этой причине?
Почему, да. Потому что нет веры и нет нравственности. Вот это хороший пример. Поэтому можно сказать так. Нравственность обязательно связана с верой. И происходит от веры.
Ну, а между тем, владыка, звонки поступают. Наш модератор их записывает. Один из вопросов из Челябинска. Любовь дозвонилась. Ну, вопрос... Обязательно ли исповедь перед причастием или по мере накопления грехов?
Обязательно.
Валентина из Подмосковья. Как избавиться от помыслов? Что нужно делать?
Ну, помыслы – вещь такая, с которой можно бороться только с помощью исповеди. Причем надо держаться духовника, который может дать епитимию, которая поможет бороться с тем или иным помыслом. Надо понимать, что епитимия – это не какое-то средство наказания, вот, а это средство врачевания. При этом надо понимать, что ясный такой ответ может дать тот священник, у которого вы более-менее постоянно исповедуетесь. Он знает уже ваши слабости, он знает, где вы можете споткнуться, и он знает, что вам необходимо сделать для того, чтобы подняться и внутренне собраться. Вот это вот важно.
Владыка, есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас внимательно слушаем. Как вас зовут? Откуда нам дозвонились?
Добрый вечер, ведущий. И у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим много о России.
Да, мы вас слушаем.
Да, мы много говорим о России. А что такое Россия? И в чем заключается национальность русский, если на сегодняшний день у нас в паспорте не указывается, какая у тебя национальность.
Спасибо вот, вам большое.
Да, нет, я бы вот, ну, как бы, я вот просто слышу, что опаздывает немножечко звук, потому что я, ну, как бы, себя очень исконно истинно русской чувствую, и меня, наверное, немножечко на сегодняшний день обижает, потому что у многих наций есть своя национальность, и в паспортах они указывают, если он, вот даже в татарии, насколько я знаю, если он татарин, то он татарин. А у нас, у русских, даже национальность на сегодняшний день отобрали. Ну, спасибо.
Я скажу так, что русский человек, тот, кто себя называет русский, это человек православный. А иначе трудно представить себе русского человека, исповедующего какую-либо другую религию. Но надо помнить о том, что, например, до революции в паспортах Российской империи национальности такой графы не было. Там, правда, указывалось вероисповедание. Поэтому, можно сказать, россиянин – это люди, которые живут по определенным законом общества, морали, которое не мыслит себя без этой страны. Наверное, так можно ответить. Ну, а русский человек – это гордое наименование. Этим человеком может назвать себя представитель другой какой-нибудь национальности. Скажем, или чуваш, или мордвин, или кто-то другой. Он называет себя так, потому что он православный, и потому что он живет здесь, в России. Да и за границей. Когда мы приезжаем туда, не знают наших мелких делений, а называют русскими. Это тоже надо помнить.
Владыка, дозвонились нам из Челябинской области, из Верхних Уфалей. Можно ли беременной женщине приходить на похороны? Вот такой вот.
Конечно, можно. Здесь абсолютно никаких препятствий нету. Никаких, абсолютно там, никаких. И никаких последствий нету. Да и наоборот, если скончался близкий человек, то, конечно, надо воздать долг памяти и молиться за его упокоение, и показать себя, что не оторван от семьи, придя на эти похороны, ведь потом родственники могут немножечко обидеться, не понять. А все предрассудки, все такие верования, это оставляйте, отбрасывайте от себя, это абсолютно не важно и не нужно для человека, тем более для человека верующего, для христианина.
Вот так еще у нас телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, давайте познакомимся.
Алло, здравствуйте, ведущий, здравствуйте, владыка.
Как вас зовут?
Это Роман с Подмосковья, город Железнодорожный.
Очень приятно, Роман.
У меня такой вопрос к владыке. Вот я воцерковленный человек, да, и вот у меня проблемы были просто с алкоголем, зависимые от алкоголя. Я много перепробовал и кодировок, да, и был такой грех, как сам обращался. Но вот как-то попал в сообщество анонимных алкоголиков. Вот 12-шаговая программа. Меня вот, мне она помогает, но мой духовник как бы и не за, и не против этой программы. Я бы вот хотел услышать мнение владыки. Мне просто некоторые люди даже говорят, что это может быть какая-то сетевая структура. Я боюсь, не секта ли. Хотя в шагах я ничего плохого в этих не вижу. Там как бы связано все со службой, служением людям и любить людей, делать добро и помогать как бы другим зависимым, избавиться от этого недуга. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Приведу такой пример. В Норильске у нас при соборе действовала врач-нарколог, которая вела группу, которая на базе вот такой 12 шагов встречалась со своими пациентами. Вот. И я видел благие такие и ее труды, я видел и пользу, которую людям приносила вот такая программа. Ну, а то, что батюшка не знает сказать «да» или «нет», наверное, он ждет, что с вами будет.
ждет, какие результаты будут. Если он увидит, что у вас все получается, и что вы действительно избавились от этой пагубной привычки, он скажет, что да, хорошо, давай продолжай держаться, а может, давай попробуем мы что-то такое еще новое. А если он увидит, что это вам ничего не приносит, а наоборот, только так вот отвлекает вас от церкви, от веры, тогда, конечно, он выскажет свое мнение и скажет, наверное, что нет. Так что вы не отчаивайтесь, продолжайте держаться, продолжайте общаться и продолжайте бороться с этим недугом, чтобы быть здоровым человеком не только телесно, но и духовно.
Владыка, в связи с этим у меня вопрос. А может человек сделать так, просто сказать, я брошу пить, брошу курить, брошу какую-то страсть, вот сам захотел и сделал, и мне никто не нужен. В силах ли он?
В силах. И я встречал такие случаи.
А как же быть, что ничего у нас не получится без Божьей помощи в трудах?
Но это был человек, который обратился к вере.
В этом и есть обращение к вере?
Нет, какой-то сначала, вот знаете, вспомним притчу, да, о блудном сыне. Он сказал, вот он вспомнил про отца, он встал и пошел к отцу. И здесь точно так же. Человек, впавший в такую пагубную привычку, погубивший и семью, и ставший лишним среди своих родителей, вот он осознал бездну свое падение, и это послужило для него толчком к обращению к вере. А следующий шаг стало было, что он, когда поговорил со священником, когда с ним побеседовали, объяснили, показали примеры, как он сам разрушает то, что дал ему Господь, а он ведь Господь дал ему и здоровье, и жизнь, и какие-то определенные таланты, а он все это разрушает, когда объяснили, что эта привычка, это обыкновенное ярмо, которое губит человека, ярмо греха, и он служит так, только губя себя, служит на дьявол, вот тогда этот человек, вот знаете, настолько изменился, что действительно бросил и пить, и курить. И впоследствии, когда я его встречал, ни за что не подумал, что вот когда-то видел его впадшим в такой вот страшный грех. Да я думаю, многие, наверное, за свою жизнь встречали таких людей, с которыми приятно общаться и видеть в них то, как человек может под воздействием веры измениться.
Есть еще один телефонный звонок у нас. Здравствуйте.
Я могу говорить?
Да, здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Как вас зовут?
Здравствуйте, Владыка, здравствуйте, ведущий. Меня зовут Людмила. Меня вот мучит такой вопрос в последнее время. Могу ли я подходить к причастию, если я не примирилась с некоторыми людьми, которые вот, ну, которые встретились в моей жизни за всю мою жизнь, начиная с детства. Мне уже много лет, мне за 50. Я в последнее время только воцерковилась. И как бы дедушка с бабушкой умерли, я уже тоже не могу у них попросить прощения. И многие люди, может быть, какие-то подруги мои, может быть, кого-то я обидела невзначай, кого-то, может быть, просто даже уже забыла. Могу ли я покаяться в этом перед батюшкой и подходить к причастию?
Я скажу так, что необходимо покаяться в этом. К сожалению, жизнь очень сложна. И действительно, в юности, а именно тогда мы больше всего совершаем какие-то ошибки жизненные, о которых потом раскаиваемся. И самое страшное бывает то, что человек, в отношении которого мы совершили такую ошибку, а может быть, человек, который в отношении нас совершил, принес нам обиду, а он уже из этой жизни ушел. Конечно, в таинстве исповеди принести Господу свое сердечное раскаяние, покаяться в том, что, может быть, в сердце держу обиду на этого человека, вот, или наоборот, чувствую то, что вот незаслуженно обидел тогда человека. Потому что чем человек больше воцерковляется, тем больше он видит своих грехов, тем больше их понимает, ощущает. Потому что, скажем, чем ближе к свету, тем ярче тени. И можно лучше рассмотреть грех. Вот здесь также вот такой же закон. И очень хорошо, что вы это осознаете, и обязательно найдите силы в этом покаяться. Обязательно. И вы даже почувствуете, как это вас отпустило. и как на сердце будет радость. Так что не бойтесь, идите, кайтесь и укрепляйтесь.
Владыка, вот не будет в таком отношении к жизни, о чем вы сейчас упомянули, ну, допустим, я вот такой грешный, такой плохой, не будет вот такой скрытой гордости, когда ты ходишь и занимаешься самобичеванием, во всеуслышание говоришь о том, что я вот так вот не поступил плохо и приношу свои извинения, извиняюсь, еще что-то. И вот с открытой душой, вроде с открытыми глазами ходишь и говоришь всем во все, ну, опять же, да, о том, что
бывает,
я живу
прелесть.
Так вот плохо, так и понимаю, каюсь, ну вот что поделаешь.
Прелесть такая бывает, действительно. И очень важно то, чтобы у каждого человека был, ну, как можно сказать, свой батюшка, свой духовник. Тогда этот священник может удержать его от такой прелести и сказать: знаешь что, смотри, будь осторожен. Здесь уже что-то в отношении тебя начинается такое вот бесовское. Иногда случается с людьми, которые, вот знаете, углубляются в самобичевание. Поэтому всегда говорят, очень важно духовное руководство. И очень опасна самость. Вот здесь хороший пример.
А вот под духовным руководством что подразумевается?
Держаться одного и того же священника. Мы об этом уже говорили, что священник знает, где ты можешь спотыкнуться. Если ты у него исповедовался, скажем, уже 10, 15, 20 раз, он примерно знает, что для тебя может составлять определенную опасность. Он может тебя, так сказать, подкорректировать, твое духовное развитие в правильном церковном русле. Особенно это важно для тех, кто только начал воцерковляться. Потому что грех гордости их всегда подстерегает на этом пути. И иногда случается, что такие люди впадают в гордость, а через это в страшную гордыню. Когда начинают, например, молиться по самости и говорят: я могу класть там 1000 поклонов, и в прелесть впадает. Духовник говорит ему: ты знаешь, это прелесть. Ты давай вот по моему благословению клади каждый день 12 поклонов. И тот прибегает на исповедь и говорит: не могу. Не могу, это вот тяжело. Вот. Это, кстати, хороший пример из Патерика.
Владыка, а вот еще один вопрос интересный у меня тоже сформировался за время нашей беседы. Встречал и знаю людей, особенно мужчин, возраста 50 лет. Люди, которые оказываются в очень непростой жизненной ситуации. Семья, которую они построили... Ну, скажем так, построилась не так, как они хотели. Или, может быть, они никогда не думали, и строилась она сама по себе, какая есть. Жизнь, которая их окружает, и то место, которое они занимают, их не вполне удовлетворяет и не приносит радости. Ответы на свои вопросы они ищут в самых разных местах. Начиная от психологов той или иной квалификации, заканчивая, что даже идут в церковь для того, чтобы пообщаться, может быть, один или два раза с батюшкой. Идут туда, куда просто придется идти. И зачастую не находят, может быть, тех ответов, которые хотели бы услышать. Или не слышат их, может быть. Это уже все зависит от ситуации. И вот как быть таким людям, когда они находятся в поиске, но, в принципе, что ищут? Для чего ищут, они не понимают.
Но это называется как томление духа. Когда вот человек что-то хочет, а не может понять, что хочу. И главное на этом пути подсказать человеку, что обратись в церковь, в храм. Приди, помолись, просто постой. Подойди к священнику. Да, сразу, может быть, ты не поймешь, что у тебя тяготит, почему тяготит. Но ты начни движение. Прилепись к храму, прилепись к священнику, прилепись к Богу. И постепенно, постепенно, не сразу, а постепенно, проблема перед тобой раскроется. Если эта проблема росла, копилась в течение десятилетий, это не значит, что ее можно разрешить в течение нескольких дней. Но главное не отчаиваться, и главное вот держаться церкви. Потому что таких примеров за жизнь церкви было великое множество. Главное себя укрепить, и Господь все расставит по своим местам.
Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда нам дозвонились?
Меня зовут Татьяна, я из Казахстана. Здравствуйте, Владыка, здравствуйте, ведущие. Я бы хотела задать такой вопрос.
Мы вас внимательно слушаем.
Алло, алло, скажите, пожалуйста, Владыка, вот я ни разу не исповедовалась, мне как бы очень страшно или стыдно вот подойти со всеми моими грехами к батюшке. Скажите, пожалуйста, как мне правильно к этому подойти и хотя бы первый раз прийти на исповедание? Спасибо большое.
Ой, Татьянушка, радость моя, если бы знали, сколько раз ко мне обращались с таким вопросом. Я вам скажу так, что в отношении грехов вы ничего нового придумать не можете. Человек такой, как был, такой остается на протяжении нескольких уже тысячелетий. А здесь, я скажу обычно, вот как я советую, а лучше к священнику подойти на исповедь не в субботу вечером, и уж тем более не в воскресенье утром, когда очень много людей, а подойти к батюшке и спросить, когда бы можно было бы к вам подойти, чтобы поисповедоваться. Вот так получилось, что за всю жизнь ни разу на исповеди не была. И он скажет вам, вот если будет возможность, подойдите тогда, в такой-то день, в такое-то время. Ну, а дальше главное собраться внутренне и, как я часто говорю, сесть и начать писать сочинение «Какой я плохой». Почему? Потому что первая исповедь, стоит человек на исповедь, начинает стесняться, начинает бояться, начинает все забывать, потом подойдет, его спрашиваешь, ну в чем грешен-то? Он говорит, не могу ничего вспомнить. Или начинает плакать от душевной такой простоты. Вот. А так хоть что-то такое, вот такая духовная шпаргалочка у вас будет, которая поможет вам немножечко ориентироваться. А потом вы что-то еще вспомните. Главное, не бойтесь. Судится не человек, осуждается грех. А человека всегда радостно приветствует, ибо сам Господь сказал – идущего ко мне, не иждену вон. Вы помните об этом и помните о том, что в храме вас ждут.
Владыка, а вот слезы на исповеди от простоты души или от чего-то еще?
Это всегда движение души, которое выражается в слезах. Вот. И радостно наблюдать, как человек, сознавая либо свою греховность, плачет о соделанных грехах, либо человек, умиляясь, а душа чувствует благодать, тоже выражается в слезах. Это важно. И это интересно очень видеть в человеке, чувствует, что человек как духовно совершенствуется. Тем более, что храм – это, наверное, единственное место, где можно плакать. Вот. И где за это человека не будут осуждать, а поддержат, потому что храм – это дом, где нас ждут, где нас любят. Вот это надо помнить. Бог есть любовь. А любовь ищет не за что человека наказать, а за что человека оправдать. Вот это вы помните все, и поэтому стремитесь в храм, стремитесь к Богу.
Так еще один телефонный звонок, потом множество еще вопросов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда вы дозвонились?
Меня зовут Любовь, я из Краснодарского края.
Очень приятно, Любовь. Мы вас слушаем.
Я была в паломнической поездке. Вот в Задонске, Шамардино, Оптиной пустыне, Сергиев Посад, Муром, Дивидеево. Это такую получила, ну, благодать такую. Такую я получила, ну, как бы уверование сильное. И я участвую в народном хоре. Начала ходить на репетиции, потом у нас было краевое огромное мероприятие фольклорное, и я чувствую, что я теряю. Я не могу уже читать православную литературу, так как я сразу приехала читать. Что мне делать?
Но надо помнить, что были прекрасные хоровики, которые пели в хорах, хорами руководили, и это им не мешало быть православным человеком. Ведь православный человек – это не только то, что я читаю или не читаю, хожу я в храм и не хожу, но это то, как я живу. Это образ мыслей, это образ поведения, вот это образ жизни. Но если у вас такое вот напало, такое искушение, такое сомнение, ну попробуйте, поговорите со своим духовником, обсудите эту проблему, посмотрите, послушайте, что он вам посоветует, как вас укрепит, как поддержит. Главное с этой проблемой не замыкайтесь в себе, а найдите возможность ее обсудить.
Владыка, Владислав из Екатеринбурга задает следующий вопрос. Может ли вера основываться на самовнушении?
Смотря какая вера и во что. Если христианская вера, то надо понимать, что человек идет в храм, и его вера базируется на учении Бога, церкви, на предании церкви. И как раз всегда говорю, очень важен духовник, чтобы человек не впал в прелести. Мы уже говорили, что в начале пути человека подстерегают различные прелестные такие умозаключения. Вот здесь всегда важно, что со стороны может сказать кто-то, а ты знаешь, ты пошел абсолютно не тем путем. И тогда, я думаю, от такой проблемы можно будет убежать.
Почему нельзя или можно кремировать христиан?
Скажем так, если мы придерживаемся учения церкви, то церковь в отношении кремирования высказала свое мнение. «Земля сей в землю отыдиши». Мы воздаем все-таки определенные почести телу усопшего. Мы знаем, что и через тело может действовать благодать Божия, которую человек, так сказать, за время своей благодатной жизни, можно сказать, пропитался. Вот. Мы видим примеры это из Священного Писания, и из жизни церкви. Но надо понимать, что не везде представляется такая возможность. Скажем, в каких-то далеких краях скончался человек, и финансово, может быть, не представляется возможность его тело вывести, чтобы похоронить здесь, в России. Вот. Как родственникам быть? Они хотят, чтобы могилка была, вот эта святыня рядом, чтобы могли прийти туда помолиться. Вот как в такой ситуации быть? Ну, я скажу так. Лучше всего, желательно, чтобы тело предавали земли. Но еще раз говорю, это желательно. Вот это надо понимать.
Надеюсь, еще успеем до конца программы задать вам вопросы, Владыка. Но есть еще телефонный звонок. Не будем заставлять ждать телезрителя. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна из Екатеринбурга. Добрый вечер, Владыка и ведущий. У меня вопрос по посланию апостола Павла, второе послание Коринфянам. Вот они пишут, уста наши отверстия к вам в Коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Вот от чего зависит, как расширить сердце, во-первых, да? И от чего зависит, что у кого-то широкое сердце, у кого-то оно узкое. От чего это зависит? Только лишь от наших трудов по очистке, по очищению сердца или еще от чего-то? Скажите, пожалуйста.
Спасибо. Я думаю, это зависит от того, насколько мы своими духовными трудами приближаемся ко Господу, насколько мы осознаем свою греховность, а через это строим свое отношение к миру. Чтобы других не судить, других не обижать, к другим относиться с любовью, помня о том, что Бог нас любит всех. И каждый носит на себе образ и подобие Божие. Вот от этого, наверное, зависит широкое сердце человека. Любит он ближних своих? Или он до этого еще духовно не дорос? Надеюсь, что мы до этого дорастем.
Владыка, может ли Господь простить грехи без священника человеку?
Все-таки Господь сказал так. Им же держите держаться, им же отпустите, отпустятся им. Основываясь на словах Спасителя, можно сделать определенный вывод.
Угу. А как узнать истинную историю России?
Попробуйте читать различные учебники по истории России. И при этом попробуйте читать учебники по истории Русской Православной Церкви. Я думаю, тогда вы сумеете сделать для себя определенное представление о историческом пути нашей страны.
Угу. Может ли мирянин сам устанавливать чистоту причастия собственного своего?
Ну, опять-таки, может в прелесть пасть. Кто-то скажет, я такой безгрешный. Я какие грехи совершал? Никакие. Вот. Но здесь вот это вот как раз прелесть может... Вообще, когда человек говорит, я сам могу, я сам. Ну что, самость уже, прелесть. Вот. Поэтому лучше все-таки держитесь того, как вам благословляет священник, как батюшка вас ведет в этом мире. Вот это вот важнее.
Владыка, не так много времени остается у нас от программы. Обещанный сюрприз от телеканала «Союз». Надеемся, что за оставшиеся 5 минут, может быть, еще кто-то сможет дозвониться и получить ответ от вас. Итак, дорогой Владыка, письмо. В канун Дня Успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, престольного праздника Зачатьевского Ставропигиального женского монастыря, место вашего 9-летнего служения, позвольте поздравить вас и пожелать силы веры, крепости духа и могучего здравия, необходимого для вашего архипастырского подвига и такой же горячей любви вашей новой паствы, как и у прихожан Зачатьевского монастыря и его подворья. Мы с сыном Стефаном и мои подруги и соседки Марии с ее 4 сыновьями Ольга воцерковлялись при вас и благодаря вам. Нам это так много дало и помогло в становлении новой жизни близ церковной ограды. Благодарим вас, молимся о вас, скучаем по вашим проповедям и отеческому попечению, по вашему строгому, но и с любовью подходу к нам многогрешным. Молитвенный поклон от Стефана с женой Екатерины, его мамы Екатерины, Марии с очадами и Ольги с очадами прихожан подворья Зачатьевского монастыря. Вот такое вот письмо пришло в адрес телеканала «Союз» на ваше имя буквально вчера.
Прекрасное письмо, заставляющее вспомнить далекие-далекие события, которые всегда будут согревать сердце. Время служения в Зачатьевском монастыре, когда была возможность всецело предаваться молитвы, пасторскому кормлению тех чад, которых вручал Господь. Сейчас чад этих кормлять значительно труднее. Много архипасторских трудов, много поездок, много общения. Вот. Но я помню, как мы вместе молились, как вместе радовали, как вместе горевали. Потому что если священник ведет человека, то он должен разделять и его радости, и его горести. Ну, как отец в отношении своего любимого чада. Тогда действительно и Господь все будет управлять, и будет поддерживать, и будет умудрять. Надеюсь, что Господь всех тех, кто был вместе со мной в те далекие дни, будет укреплять и верою своей, и благодатью. Ну и вместе мы с вами будем стоять у престола воскресшего Спасителя.
Спасибо, Господи. Владыка, есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка. Батюшка, ответьте, пожалуйста, помогите ответить на вопрос. У нас спор с сыном произошел. Он закончил институт психологии. И сейчас очень много трудных жизненных ситуаций семейных. И вот он сказал, что любую неразрешимую семейную ситуацию можно разрешить квалифицированным психологом. Вот, я ему сказала, что церковь и батюшка. И я не нашлась ничего сказать. Я знаю, что очень много случаев, в которых вот психологи помогали. Вот как мне ответить, вот сопоставить психологию и вот церковь?
Ну, можно сыну предложить для объективности пожить церковной жизнью столько, сколько он потратил на то, чтобы учиться быть психологом. Тогда он сможет объективно сказать, что же лучше помогает и что лучше разрешает различные житейские ситуации. Потому что часто бывало так, что какая-либо ситуация, которая была разрешена психологом, она потом возвращалась, и психолог уже помочь не мог и просто уклонялся уже от разрешения вот таких ситуаций. И тогда люди, практически с разрушенной семейной жизнью, прибегали в церковь, и приходилось много трудиться, чтобы восстановить святость семейных уз. Вот такой пример.
Спасибо большое, владыка. До нас еще дозвонился Николай из Тольятти. Он благодарит от всей души вас за молитвы ваши. Он перенес операцию, все у него благополучно.
Слава тебе, Господь.
Владыка, ну, не так много времени осталось. Ваше Высокопреосвященство, спасибо вам большое, что приехали, что пообщались вместе с нашими телезрителями. В конце передачи, по традиции, архипастырское благословение и несколько слов напутствия.
Дорогие мои, храните веру. Умейте не только ее хранить, а умейте ее и проповедовать. Рассказывать своим близким, своим знакомым. Проповедовать ее и образом мысли, и образом жизни. И тогда в нашем мире будет намного меньше зла. И жизнь будет более проста. Всех вас благословляю и молю Господа, чтобы Он укрепил ваши духовные и телесные силы. Помогай вам, Господь.
Спасибо, Господи, владыка. Уважаемые зрители, на этом передача «Архипастырь» на телеканале «Союз» подошла к своему концу.